Глава 29. Наутро парни нехотя вылезали из нагревшейся за ночь спальных мешков. Нас никто не потревожил. Да и кто мог? Живая река осталась далеко внизу. А впереди, на склоне, на самом деле чернело отверстие пещеры, из которого густыми потоками выползала слизь, сейчас похожая на расплавленный и начинающий застывать парафин. И, само собой, в ней медленно плыли коричневые точки зародышей. Даже примерно невозможно было сосчитать, сколько их. «Туда!» — холодно сказал секурист. Гилви и две обер-лейтенанши шли в середине процессии. Мое отделение разделилось на две пятерки. Склон был крутым, но не слишком. Демонстрировать альпинистские навыки ни от кого не потребовалось. Метров в 10 от потока мы остановились. В базовом лагере было вдоволь всякого снаряжения, и сейчас секури со своими блондинками засуетились, составляя вместе и соединяя кабелями какие-то небольшие электронные блоки с панелями, густо усеянными миниатюрными тумблерами и верньерами. Сперва просканируем, а там... Гилви тоже раскрыла свой компьютер и подключилась к остальным. Развернула зонтик антенны. «Госпожа Ротенфюрер, секурист сегодня был да нельзя официален. Мы в сети?» «Так точно, связь со штабом установлена». «Отлично. Гретхен, Мартина». 5 минут, Герритмейстер, балансировка». «Даю 5 минут». «Штабс-ефрейтор, мне нужен один человек у самого входа в пещеру, доброволец». «Сам понимаешь». «Я готов, господин капитан». «Нет уж, мне тут около нас нужен хоть один человек с головой». «Господин Ритмейстер, мои люди...» «Извини, штабс-ефрейтор». «Вырвалось». «Но ты все равно не иди. Геройствовать тут не надо. Надо сделать порученное с максимальной эффективностью. Отправь одного. Все, что ему надо сделать, закрепить там вот это устройство. Болты, как видишь, самозабуривающиеся. Неделю делали в мастерских. Ну, кто справится? Можешь смело обещать добровольцам медаль за отвагу». «Тогда я точно сам пойду», — позволил я себе пошутить. Секурист усмехнулся в ответ. «Ты точно никуда не пойдешь, я уже сказал. Мне нужен хоть один человек с мозгами. Это приказ, штабс-ефрейтор». Я выразительно пожал плечами. Услыхав про медаль и полагающиеся к ней а. отпускные и б. наградные, вызвались дружно все. Я подумал и хлопнул по плечу Глинку. «Давай, получишь свое и отваливай в сторону. Другим тоже медаль хочется». «Рядовой, ваша задача — закрепить этот блок», — пустился в разъяснение секурист. Глинка торопливо кивал. На первый взгляд, задание и впрямь казалось пустяковым. Подобраться к пещере, приставить небольшой блок к камню, нажать одну единственную кнопку, имевшуюся на боку устройства, и спокойно вернуться назад. Обещать за такое медаль — оскорблять тех, кто получил ее под настоящим огнем. Но это только если забыть о медленно текущей клеевой реке с пульсирующими в ее потоке коричневыми пузырьками. Мы уже знали, на что они способны. Глинка нервно провел руками по телу, словно лишний раз проверяя, на самом ли деле броня затянута в глухую. Поправил ранец огнемета за плечами и неспешным шагом, словно на прогулке, направился к темному зеву. За его спиной тянулась намертво пристегнутая к специальным ушкам комбинезона веревка. «Отделение!» — негромко сказал я. Впрочем, все и так были наготове. Мумба, Кряк, Назариан и Фатих готовы были в любой момент выхватить Глинку обратно. Гюнтер, Микки, Сурендра и Джанамани держали слизь на прицеле. Броня даст Глинке несколько секунд преимущества, прежде чем прогореть. И хотя на Палм-Бе заряжены наши огнеметы, не нуждается во внешнем источнике кислорода, способен гореть даже под водой, и его практически невозможно потушить. У нас были такие химические гасители, прерыватели реакции, способные в долю секунды утишить пламя. Их мы тоже держали наготове. Сперва Глинка шел бойко и даже весело, но чем ближе к пещере, тем медленнее и короче становились его шаги. Густой поток коричневатой жижи продолжал мерно извергаться из устья, никак вроде бы не реагируя на приближение человека. Глинка и вовсе замер. Ему оставалось 2 метра. Склон здесь делался достаточно крутым, 70 градусов, почти отвесным. Но уцепиться было за что. Тем не менее, он остановился. «Рядовой!» — раздраженно бросил секурист. «В чем причина задержки?» Глинка не ответил. В переговорнике слышалось только его тяжелое дыхание. «Глинка!» Он вновь промолчал, сделал пару очень осторожных и неуверенных шагов к зеву пещеры. Подтянулся, закрепился. Распластываясь по скале, обеими руками прижал блок к чистому и относительно ровному участку скалы. Мы услыхали жужжание. Буры ввинчивались в камень. Минуту, и жужжание стихло. Глинка осторожно двинулся назад. И тотчас же по коричневой слизи словно хлестнула пулеметная очередь. Десятки фонтанчиков от рванувшихся вверх и лопающихся зародовавших пузырей. Что из них вылуплялось, мы сразу и не поняли. Но глинку это облепило почти сразу. А поверхность коричневого потока прямо-таки кипела, взрываясь новыми и новыми созданиями, что немедленно расправляли крылья и... Ребята дружно рванули за веревку. Остальные также дружно выстрелили. Там, где только что был открытый зев пещеры, забушевало пламя. Глинка катался по земле и истошно вопил, потому что старательный Гюнтер с основательностью генетически присущей стержневой нации с головы до ног залил его напалмом. Гретта и Мартина не завизжали и не растерялись. Они уже сбивали с Глинки пламя химическими огнетушителями. Гилви не двинулась с места. Ее пальцы так и порхали над клавишами. По-видимому, она обеспечила командованию живую картинку с места происшествия. Выразительную картинку, надо сказать. Рванувшая на нас туча вспыхнула в воздухе. До нас долетело только несколько живых пылающих комочков. Обе Блицметалл, как истинные ученые, ринулись сбивать с них пламя. Плюхнулись на пузо, схватили какие-то портативные микроскопы с камерами и тотчас забыли про все на свете. Огонь с глинки мы сбили. Пламя у зева пещеры тоже медленно догорало. Слизь унесла пятна напалма вниз, мерзко шипя, треща и вскипая пузырями, словно необычайно густой бульон. Атаковавшая нас туча исчезла в огненной буре, словно языком ее кто-то слизнул. И все. Живой поток вновь не пытался нас обнаружить и атаковать. В самом деле, очень похоже на мгновенную и бурную реакцию иммунной системы. Она ведь тоже не пытается покончить со всеми окружающими организм бактериями и вирусами. Мы содрали с глинки почерневшую, дымящуюся броню. Он мотался бессильно, словно кукла, и Джанамани с разгону вогнал ему 5 кубиков противошокового. Чех замычал, застонал и пошевелился. «Прекрасная работа!» — хладнокровно прокомментировал секурист. «Рядовой, вы будете немедленно представлены к медали. Оператор, это уже Гилви. Отбейте в штаб, что надо. Слушаюсь». И клац, клац, клац по клавишам. «Ваши код и пароль, господин ритмейстер». Гретта и Мартина тем временем успели насладиться зрелищем полуобугленных остатков и сейчас уже деловито возились со своими блоками. «Господин ритмейстер, дистанционный контроль в норме. Разрешите приступать?» «Приступайте», — скомандовал секурист. А я сидел на корточках возле приходящего в себя глинки. Ребята уже помогали ему облачиться в запасную броню. И думал, что с такими реакциями живой реки нам никогда не дойти до истока. Некоторое время ничего особенного не происходило. Прикрепленный глинкой на скалу агрегат выдвинул из себя что-то вроде перископа, и госпожи оберст-лейтенанши тут же что-то восторженно заверещали, указывая друг другу на экран маленького полевого монитора. Бесстрастная Гилви с невероятной быстротой клацала по клавишам, изредка обмениваясь с Греттой или Мартиной короткими негромкими репликами. Мы лежали за камнями. Очумевший Глинка медленно приходил в себя. Если бы не расторопность Блицметаллов, ему бы точно не жить. Перегрев и баста. Честь еще, что горючая смесь не затекла в мельчайшие щели брони и не успела прожечь пластиковую ткань в тех местах, где тело не прикрывали кевларовые пластины. Так мы лежали, ждали не весь чего, пока наши наушницы повизгивали в каком-то экстазе. Наверное, от потока устремившихся данных. Не знаю уж, что такого передавал им укрепленный глинкой прибор, однако... Секурист через некоторое время подошел ко мне, отозвал в сторону. Коричневая река меж тем по-прежнему несла свои воды, ни на что не обращая внимания. Классическая ситуация. Живи и дай жить другим. Какие есть мысли, штабс-ефрейтор, по поводу продвижения к истоку?